Вот тут справедливо напоминают наши слушатели, что Алексей Алексеевич Венедиктов забыл вопрос вам задать и книжку разыграть. Конечно же, забыл, потому что его нет здесь. Он прилетит сегодня вечером. Поэтому пока я здесь, и вопрос вам задаю. Какой династии принадлежал Филипп II Испанский? Какой династии принадлежал Филипп II Испанский? Присылайте ваши ответы на нашу смс-ленту +7 985 970 45 45, и наши победители получит подарок книги Шарль де Кастера «Легенда об Оленшпигеле». Ну, книга известная, в особом представлении не нуждается. Издательство «Азбука Классика» ее вам предлагает. И замечательный путеводитель вокруг света «Нидерланды» с фотографиями и с советами туристов.
Попал в историю! Эхо Москвы! Все так!
Это программа «Все так». Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. Мы говорим о Вильгельме, 22-летнем Вильгельме Оранском, который покинул Испанию и с революционным мандатом Филиппа II Испанского, комиссаром, отправляется в три северные, самые небогатые провинции.
Я бы сказала, с реакционным мандатом.
С реакционным мандатом.
Революционным он его сделает сам, за что будет предан Карлом Филиппа, простите, вторым, страшной анафеме. А пока он прибывает в страну своего рождения, страну, которую почему-то твердо ощущает родной. Так его родители все-таки воспитали, что ни язык не забыт, ни традиции религиозные, как скоро выяснится. Он сменит, он вернется к вере своего раннего детства. И он видит ужасы, те, о которых он слышал и промолчал. Молчаливый, уже с прозвищем Молчаливый. Те ужасы, ту черную тень, которая нависла над его родиной. Это черная тень наикатоличнейшего правителя, который хочет из этих областей сделать оплот католицизма в Западной Европе, в то время как во Франции реформация движется, и гугеноты подняли голову, в то время как в Англии реформация, в общем, своим путем, но произошла. Очень ценно иметь такой оплот. Он хочет сделать из этих областей оплот католической веры, оплот верности и антиреформационной. А между тем, в этих торговых Нидерландах, в этой подвижной стране, связанной с миром, через свой флот, через производство мануфактурное, как раз очень популярны идеи кальвинизма, вполне соответствующие духу эпохи. И тень мракобесия надвигается, тем более, что там реально при Маргарите Пармской всеми делами ведает страшный мракобес, кардинал Гранвелла. Это мрачная такая наикатоличнейшая фигура, совершенно соответствующая идеям Карла V.
Похоже, Торквемада, между прочим, был. Но Торквемаду знают, а Гранвеллу мало.
Да. А в общем, стоило бы и с ним разобраться.
Красная собака, его так называли.
Страшный человек, беспощадный, мракобес и фанатик, для которого вообще жизнь человеческая ничего не стоит, если он считает, что она хоть как-то препятствует его миссии превращения Нидерландов в то самое, что задумал Карл V и о чем сумел промолчать для начала Вильгельм Оранский. И вот первый его успех, первый его шаг, он вступает в союз с лидерами оппозиции тамошней, графом Эгмонтом, о котором мы как-то говорили в одной из передач, и адмиралом Горном. Они создали...
Какая это была оппозиция?
Оппозиция придворная, аристократичная, аккуратная.
Сомневающаяся.
Они создали лигу вот недовольных, дворян.
Союз дворян. Да,
да, союз, лига сомневающихся, лига людей, которые хотят достаточно верноподданнически, но все-таки убедить, что не надо так ломать Нидерланды, не надо так ломать этот народ, и не надо каленым железом выжигать. Потом сами те люди, которые будут действовать от имени Филиппа II, будут писать ему. Нигде не видели такого упорства. С ними ничего нельзя сделать. Они настолько тверды в своем уходе от католической веры и от верноподданнических чувств испанскому королю, что их можно только уничтожить.
Надо только сказать, что когда он вступил в союз дворян в 1565 году, туда входили и богатые католические дворяне нидерландские, и протестантский. Это была не религиозная позиция, нет, это была политическая позиция.
И она осталась в стороне от события 1566 года, когда в Нидерландах вспыхнуло мощное социальное движение, иконоборческое восстание, и под знаменем кальвинизма, конечно, они, по сути, уже бились с испанцами, по сути, но под знаменем кальвинизма, утверждение права быть кальвинистами, и как символ католической веры уничтожали иконы и все прочие пышные атрибуты католического вероисповедания.
Причем, вы знаете, вот то, что я читал вокруг этого восстания, там практически не было мародерства.
Нет.
Там уничтожалось.
Было убеждение.
Там уничтожали, оклады срывали серебряные, да? Очень, не растаскивали.
Очень пострадали церкви, но не с целью воровства. Вот та самая вера, о которой будут писать сторонники Филиппа II, она была уже очень мощной. Потому что здесь тесно сплетаются патриотизм, воля к свободе, к независимости и вот это религиозное убеждение, которое очень подходит, в общем, по существу уже частично буржуазным Нидерландам. Производство, торговля в раннекапиталистическом духе. Зачем им эта пышность? Буржуа, у них другой идеал. У них другой эстетический принцип, и им нужно другое богослужение. Церковь – скромный молельный дом для индивидуального общения к Богу, в котором их убедил Кальвин, что можно прямо, без всяких посредников, лишь бы была искренняя вера, и Бог тебя услышит и поймет. И вот это страшное движение, оно страшно тем, что оно сокрушительное, оно истиннонародное. И пока Вильгельм от него в стороне. Он не готов.
Да, там даже лидеров нет. Там
нет.
Это все масса поднялась и опустилась.
Поднялась страшная такая толпа. Бунт. Это бунт. Настоящий иконоборческий бунт. Бунт. И он остался в стороне. Это все-таки для него слишком. Для аристократа. Но через год, в 1567-м, Вильгельм узнает о назначении в Нидерланды наместником на смену Маргарите Пармской герцога Альбы. А он хорошо знал, кто такой Альба. Вот они те планы, о которых он некоторое время молчал. Уж Альба — это железо, кровь, война. И у нас была передача о герцоге Альба. И беспощадность его поведения в Нидерландах он предвидел сразу. Тогда, под влиянием этого сообщения, этого факта, Вильгельм открыто переходит в протестантизм, не скрывает более, что он, наверное, всегда его придерживаясь, теперь открыто его исповедует, эмигрирует в Германию. Он пытался...
Эмигрирует, уезжает в свои владения.
Да, к себе домой.
Ну, к себе домой,
это все его
уезжает
дом.
На сам.
В самом близком смысле слова, к себе домой. Но там...
Без борьбы.
Там он в безопасности. Он эмигрирует.
Да, этого не сделали. Надо напомнить, что Германия в то время это стало отдельным государством под властью брата, то есть дяди Филиппа II и брата Карла V Фердинанда, к которым отношения были не очень хорошие, и поэтому Фердинанд никогда бы не выдал его.
Вильгельм там был в безопасности. И он это знал, и он с этой целью уезжал, и пытался убедить и графа Эгмонта, и адмирала Горна, своих союзников и друзей, сделать то же самое. Они отказались. Дворянская честь не позволила им бежать. Раз. А второе, они все еще надеялись.
Позволил.
Он человек оригинального склада. И они еще надеялись уговорить. Я думаю, тут даже дело не в этом, что у него честь другая. Дело в том, что они надеялись уговорить Альбу. А он Альбу знал лучше, чем они. И он не надеялся Альбу уговорить. Их головы слетели с плеч. Коварно. Альба сначала сделал вид, что он их более-менее поощряет, готов, как сегодня говорят, к диалогу с ними, а затем арестовал и головы с плеч. Вильгельм это предвидел. Прежде чем рассказать, как он сделался вождем революции и как он в этом качестве себя проявил, немножко о его личной жизни. А то у нас молодой, такой вполне зрелый уже мужчина, как бы этого лишен. Ох, не был лишен. У него было 4 жены.
Последовательно. Надо сказать, последовательно.
То есть строго один развод. Один развод. Остальные уходили из жизни. Ну, можно догадаться еще и почему. Потому что совершенно невиданное количество детей. У него было 15 детей. 15 детей, что уже впечатляет само по себе. От последнего брака только один ребенок. Но вот как раз от этого единственного ребенка от последнего брака за год до смерти он вступил в этот брак. И брак был этот... примечательный, с дочерью адмирала, французского адмирала Гаспара де Колиньи, тоже очень знатный род, гугенот, сторонник гугенотов, жертва Варфоломеевской ночи, они дружили домами, все это, в общем, глубоко не случайно. И вот внук от этого брака и станет английским королем Вильгельмом III с 1689 года. 15 детей. Мальчиков не так много, но все-таки от второго брака один из этих детей, Морец Аранский, который будет завершать дело отца и который, в отличие от Вильгельма Аранского, был действительно, видимо, выдающимся полководцем. Его признают таковым специалисты по военной истории. Он завершит дело освободительной войны против Испании.
Уже войны. Уже не войны. Восстание, а войны.
Это уже будет не революция, а уже просто война двух государств, ибо при Вильгельме Оранском возникнет новое государство, которое он в некотором смысле и возглавит. Сначала реакция на его отречение от католицизма, реакция Филиппа II. Хочу просто прочесть несколько слов из указа Филиппа II, который в ответ на отречение от веры, в ответ на то, что принц становится революционером, предал его анафеме. «За все преступления мы объявляем его изменником и изувером». Мне очень нравится, что он назвал Вильгельма изувером. Сам вот католический изувер, это ясно. «Врагом нашим и нашего Отечества. Изгоняем его навсегда из наших владений, запрещая всем нашим подданным всех сословий иметь с ним явные тайные сношения и доставлять ему пищу, питье, топливо или что-либо другое, необходимое для поддержания жизни. Имущество вышеупомянутого Вильгельма представляется разграблению каждого из наших подданных, позволяется нападать на его имущество и посягать на его жизнь». Позволяется посягать на его жизнь. Это скажется...
Ощущение, что римский папа вообще.
Это скажется в финале жизни Вильгельма Оранского. Вот так делают революционеров из принцев. Мне кажется, что этот текст и есть доказательство того, как принца можно сделать революционером при всех прочих предпосылках. Что он начинает предпринимать? Там, в Германии, Вильгельм нанимает на собственные средства наемное войско. Но наемное войско – это наемное войско. Он тратит на них средства, а результаты не очень высокие. Наемники воюют так, как все наемники. Его экспедиции против испанской власти в Нидерландах не слишком удачны. Настоящего успеха нет. Однако в 1570 году он вступает, наконец, в контакт с теми, кого действительно можно назвать революционерами. По совету адмирала Колиньи, о котором я уже упоминала, он дал разрешение голландским морякам у берегов Голландии, где он свой, давно свой, действовать на основе разрешительной грамоты.
То есть каперство.
Каперство.
Пиратство.
Он разрешает каперство. А посоветовал это Колиньи за 2 года до своей смерти во время Варфоломеевской ночи. И в результате...
Грабить испанские галеоны, пускать их на дно.
Сопротивляться испанской власти. И в 1572 году 24 корабля вот таких пиратов голландских, которые стали называть себя морские гёзы. Гёзы нищие, так обозвали когда-то этих самых нидерландских дворян. А теперь это все. Эти нищие действительно... Они гордятся тем, что они гёзы. Гёзы — это борцы за народную свободу. 24 корабля взяли город Бриль, это провинция Зеландия, в 1572 году.
Это... То есть он нарушает правила рыцарской войны.
Абсолютно. Абсолютно. Он перестал быть тем принцем в полном смысле слова.
Во главе армии наемников, во главе латников.
Да. Он становится каким-то другим. И вот здесь и намечается будущее его политика оранжизма. У него немало недругов в историографии, в литературе. Неприязненно. Пишут о том, что он пытался быть народным принцем. Он мог похлопать по плечу какого-то простолюдина, выпить с ним рюмку в харчевне, вот этот самый оранжизм. А в общем, это логично. Если ты пошел в народные лидеры, то ты уж веди себя с народом соответственно. Взятие Бриля стало концом правления Альбы в Нидерландах, потому что этот туповатый человек ничего не понял. Ему доложили о взятии Бриля, он сказал, это не важно. Важен только Вильгельм Оранский, там, на юге, не поняв ни связи его с морскими гёзами, ничего. Затем Вильгельм Оранский участвует в знаменитой обороне Гарлема 1572-1573 год и в снятии осады Лейдена. Это знаменитейшие эпизоды. Знаменитейшие эпизоды освободительной войны в Нидерландах. Во время обороны Гарлема...
Параллельно Варфоломеева ночь в 1572 году. Параллельно погибает Калиньи.
Страшно, гибнет Калиньи, его добрый друг.
Который, кстати, собирался идти ему на помощь и уговаривал Карла IX послать войска на помощь восставшим.
А Вильгельм Оранский принимал участие в экспедиции в помощь гугенотам. Экспедиции неудачной, безнадежной. Но связи здесь были самые прямые и непосредственные. Какова была острота этой войны морских гёзов против испанцев, войны, которую осенил этот принц, желающий быть народным принцем? Вот пример. Во время обороны Гарлема, сообщают источники, осажденные, голодающие, сбросили со стен бочонок, озверение взаимное, в котором были сложены 11 головы 11 казненных испанских агентов. И записка. Это 10% налог, который установил Филипп II, а 11-е пени за просрочку в его уплате. Вот страсть та, о которой писали Филиппу, невозможно ничего с ними сделать. Ну и при знаменитой обороне Лейдена, очень важный город, и очень трудной была осада, голодающие страдали очень в Лейдене. В ответ на предложение сдаться они написали испанцам: «Пока вы будете слышать лай собаки и мяуканье кошек в этих стенах, знайте, что город держится. А когда все, кроме нас самих, погибнут, будьте уверены, что каждый из нас съест свою левую руку, сохраняя правую, чтобы защищать наших женщин, нашу свободу и нашу религию против иностранного тирана». Да, такое движение было обречено на победу, нелегкую, кровавую, но рано или поздно, неполную, она должна была случиться. Считается, что Вильгельм содействовал тому деянию, которое совершили голландцы под Лейденом. Они сами разрушили свои плотины.
Это очень важная история.
Плотины, на которых держалась их жизнь. Ведь в Голландии значительная часть суши этой страны по сей день отвоевана у моря. Сам Амстердам находится на 8 метров ниже уровня моря. И они торжественно показывают башню, где этот вот уровень моря виден. Это была их жизнь. Они веками создавали эти плотины и великим трудом. Почему я сказала, что она и сейчас, мне кажется, великая, эта страна? Маленькая, но великая по тем усилиям, по той борьбе за свободу, которыми окрашена их история. И якобы вот Вильгельм, видимо, содействовал этому решению, и голландцы приняли его сами. Они разрушили дамбы, плотины. Море приблизилось к Лейдену и позволило кораблям гёзов. Этих гёзов подойти и снять осаду. Испанцы бежали из-под Лейдена. Так, шаг за шагом, они продвигались к победе.
Практически можно говорить о том, что принц Вильгельм, военачальника, привыкшего командовать наемниками, хорошо вооруженными, дисциплинированными, наверное, да, умеющими воевать, превратился в командующего такой странной армии, где были и наемники,
нелегальный
и восставшие. Да.
Он вдохновляет нелегальный флот, он возглавляет уже народное движение, всеобщий порыв к
свободе.
Наверное,
это ему не очень нравилось, как мне кажется.
Как сказать, когда ему предложили должность генерального штатгальтера, в северной провинции объявили себя независимыми, самостоятельным государством.
Вот, собственно, Голландия, Зеландия,
да, Утрехт. Да, это и есть северные провинции. Объявили себя Утрехтская уния, 1579 год. 7 провинций объявили себя республикой Соединенных Провинций, республикой, но предложили Вильгельму при этом стать частично королем, скажем так, генеральным штатгальтером этой республики. Ну что ж, вот они медленно от монархических иллюзий и с трудом уходили. Но по его инициативе уже принят эдикт о веротерпимости в 1578 году. Он потерял 2 родных братьев в сражениях с испанцами. Они погибли в сражениях с испанцами, Людвиг и Генрих, Причем с Людвигом он был очень близок. Он принес жертвы этому движению. В 1581 году по его инициативе он нажимал на это, он заставлял генеральные штаты Нидерландов принять это решение, объявить Филиппа II низложенным.
Это очень интересная история.
Они это сделали.
Они взаимно обменялись. Филипп II назначил уже в это время дополнительно деньги за его голову. 25 тысяч золотых флоридов. А он его объявляет низложенным, потому что он все-таки был легалистом. Угу. Потому что он все-таки считал, что нужен юридически... Мало захватить крепость, мало разбить Альбу, мало изгнать наместника. Нужно юридически закрепить.
Да.
Почему? Потому что тиран. Раз тиран проводится генеральные... Собирает генеральные штаты и низлагает его официально.
Да, он настаивал на том, чтобы был принят такой, ну, скажем, закон. Филипп II объявил его вне закона, и предложил всем посягать на его жизнь.
Да.
А он в ответ хочет, чтобы законным юридическим путем было принято решение о низложении короля, что не просто изменники, а Филипп в этих землях низложен. Но то, что Филипп объявил его вне закона и объявил награду за его голову, привело к кончине, преждевременной, конечно, кончине Вильгельма I Оранского Молчаливого. Первое покушение было в 1582 году, неудачное, наемный убийца, за которым всегда стоял испанский король. Он не смог просто пробиться к Вильгельму в тесноте храма, он почему-то там решил его убить. А в 10 июля 1584 года очередной наемный убийца, католик, фанатик Бальтазар Жерар,
Служивший в войсках Вильгельма Оранского.
Убил его в собственном доме, сообщив, что он пришел как бы по какому-то личному вопросу, его просили подождать, а когда Вильгельм даже вышел к нему во двор, он на глазах, можно сказать, у всех его заколол кинжалом. А это было закономерно в связи с тем, что он объявлен вне закона. Филипп откровенно поощрял наемных убийц, это дурно. Вильгельм Оранский все равно остался в памяти европейской, особенно в Голландии, в Нидерландах нынешних, с титулом «Отец Отечества», который он получил. Хотя, приняв должность генерального штатгальтера в республике, он доказал, что он не республиканец. Но принц, вождь восстания или даже революции – это одно, а принц-республиканец – это было бы чересчур.
А еще очень важно, что когда доложили Филиппу о том, что принц Оранский убит, он сказал, ну все, им конец. Но на самом деле убийство Вильгельма, который действительно воспринимался как отец нации, вне зависимости, сплотило людей. Его сплотили, сплотило людей. Должность штатгальтера выборная перешла немедленно. Его сыну. Немедленно. То есть других вопросов не обсуждалось.
Морец повел очень успешную войну.
Дальше появился генерал Морец Оранский, который выше остаток испанцев, но при этом все-таки надо признать, что испанцы сумели разделить провинции, и так называемые южные богатые провинции, Бельгия, будущая да. и нынешняя Бельгия, осталась какое-то время.
Католической и под... осталась под властью испанцев. Испании.
Но, конечно, Голландию, Нидерланды создал Вильгельм Оранский. Это была программа «Все так».